Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня у меня в гостях историк авиации Вячеслав Кондратьев. Добрый вечер. И тема нашей сегодняшней беседы – судьба человека, судьба машины. В данном случае речь пойдет о знаменитом штурмовике или втором. Насколько удачна эта машина была, насколько она соответствовала поставленным задачам и как складывалась судьба тех, кто ее создавал, и самого самолета в условиях войны. Итак, прежде чем мы начнем хронологическое повествование об этом самолете, я сначала зачитаю вам, Вячеслав, вопросы, которые достаточно в большом количестве поступили от наших слушателей и зрителей по интернету. Вот Игорь Денисов из Москвы, да и многие другие, спрашивает, существует ли подтверждение, что на первых вариантах штурмовика место стрелка убрали по распоряжению Сталина?
Дело в том, что тут ситуация более прозаическая. Когда этот штурмовик был создан и прошел летные испытания, выяснилось, что не по всем тактико-техническим характеристикам, которые были заложены в техническом задании на этот самолет, он отвечал требованиям. И прежде всего он резко не укладывался в требования по дальности полета. То есть этот самолет изначально предусматривался не как чистый штурмовик, а как штурмовик-бомбардировщик. То есть он должен был действовать не только над полем боя, но и над тылами противника.
А на какой глубине?
До 300 километров.
Много.
Да, ну вот поэтому требованием была заложена дальность порядка 800 километров, чтобы в оба конца и еще, соответственно, какое-то время над целью. В эту характеристику самолет никак не укладывался, и единственным вот таким вот паллиативным решением, тем более, что еще и поджимали сроки, Илюшину пришлось убрать заднюю кабину стрелка и на ее месте установить 150-литровый топливный бак дополнительный.
Ну, то бишь не от хорошей жизни.
Да, естественно.
А кто был действительно конструктором Ила-2? Мне приходилось читать, что разработчиком самолета был начальник цеха номер 1 ОКБ Илюшина, а непосредственно сам Сергей Илюшин был как бы
куратором проекта.
Ну, куратором проекта, да, человеком, который пробивал его и довел до серийного производства.
Ну, в принципе, это обычная история не только в тогдашней, но и в современной авиации, то есть непосредственно руководитель КБ, он в значительной мере играет роль администратора. Также и Туполев являлся далеко не всех своих самолетов автором. Ну, да. Самолеты АНТ делал и Архангельский, и Сухой, и Петляков. Что...
Ну да, здесь есть, конечно, определенное отличие от Лавочкина, от того же самого, от Яковлева или от Мессершмитта, ну или Курта Танка, который был непосредственным разработчиком самолета.
Вот у Микояна и Гуревича интересный был тандем, там Гуревич в основном занимался проектированием, а Микоян административными функциями, благодаря, ну, в том числе и своим связям.
Ну да, ну достаточно вспомнить, что разработка-то была поликарповская и 200, и ни тот, ни другой к ней никакого отношения на самом деле не имели.
Да, ну я имею в виду даже и последующие их машины.
Ну да. Следующий вопрос от того же Игоря. Какова подтвержденная точность поражения штурмовиком из разных видов оружия? Существует много мифов. Вот насколько действительно он был эффективен как штурмовик? Мне приходилось читать исследования ЛИ ВВС, проведенные в 1941 году, из которых следовало, что артиллерийское вооружение Ила-2 не было способно поражать даже легкую бронетанковую технику вермахта.
Ну, это, в общем, не совсем верно. Есть отчеты от испытаний с фотографиями, в которых видно, что легко бронированную технику, ну, типа вот бронеавтомобилей «Ганамак» или их танков ранних типов, типа Т-2 или вот чешских 38Т, они их все-таки пробивали.
Причем но сквозные что касается, да, Т-3 и Т-4, то здесь уже...
Да, здесь уже, конечно, были большие сложности. И даже когда на него установили 37-миллиметровые пушки, все равно со средними, тем более тяжелыми танками он бороться не мог.
Да. Очередной вопрос. Называли ли в немецкой армии Ил-2 черной смертью? Насколько я знаю, не называли. У него было название «Цементбомбер» у немцев.
Да.
Бетонный бомбардировщик, потому что его было достаточно сложно подбить, пока на мистершмиттах не появилась 30-миллиметровая пушка. Rheinmetall Borsig 103, потом 108, которая уже решала вопрос радикально. Вот Виктор с Украины спрашивает, не могли бы вы сравнить эффективность Ила-2 с лапотником Ю-87? В данном случае речь не идет о сравнении как аналогичных машин, поскольку Ю-87 штука все-таки был пикирующий бомбардировщик, а Ил-2 пикировать не мог. И,
ну, да, соответственно, точность поражения,
была гораздо ниже. Но, тем не менее, несколько слов на эту тему, Вячеслав.
Здесь вот как бы из-за того, что это самолеты разных классов, такое вот сравнение произвести очень сложно, тем более, что эффективность самолета влияет не только конструкция самого самолета, но еще и опыт экипажа и умение использовать эту авиацию в тактическом отношении, то есть умение наводить ее на цели. В целом, можно сказать, что на раннем этапе Великой Отечественной войны, безусловно, эффективность юнкерсов была выше вот по совокупности всех этих показателей. И, ну, и потери у них были ниже, что ж тут скрывать.
Вопрос от одного из наших слушателей. Количество Ил-2 на 22 июня в приграничных округах.
Вот тут эта цифра известна. Есть отчет ВВС, датированный как раз 22 июня 1941 года, и согласно этому отчету, авиационные полки, дислоцированные вдоль западной границы, на эту дату успело поступить всего-навсего 18 машин. То есть на 22 их практически не было.
То есть фактически никакой роли в отражении немецкого удара 22-го числа?
Да, самого первого удара они не сыграли, но потом в последующей неделе войны они начали поступать уже гораздо более активно. То есть к тому времени было выпущено порядка 250 самолетов, и в основном они поступили на фронт уже в июле.
Ну, то есть когда боевое применение было уже более или менее организовано. Вопрос от того же Виктора из Киева. Сколько самолетов каждой марки было выпущено? Имеется в виду Ил-2 и Юнкерс-87. Юнкерсов, если мне не изменяет память, менее 5000 штук. А Ил-2...
Ну, тут совершенно другой порядок цифр. Ил-2 до конца Отечественной войны было выпущено порядка 34 тысяч. Ну, я могу назвать точную цифру, на справочниках есть. Из них поступило на фронт порядка 33 тысяч.
Ну, достаточно красноречивая цифра.
Да, даже если к немецким добавить еще 800 Хеншли 129.
Да, при том, что штуки летали практически до самого конца войны. То есть в небольшом количестве они все-таки в войсках сохранялись. Всегда сравнивают истребителей Кожедуба и Хартмана. А кого из наших летчиков-штурмовиков можно сравнить с Гансом Ульрихом Руделем? По тем же критериям: количество вылетов, количество и тип пораженных целей. Кто-нибудь приходит на ум, Вячеслав?
Ну, с точки зрения эффективности Руделя тут сложно судить, потому что те цифры, которые фигурируют в его мемуарах и в западной литературе, они, откровенно говоря, вызывают мало доверия.
Ну, при всем при том, что каждый наврать не дурак, но доля истины все-таки в этом есть. То есть он больше, меньше на самом деле было одержано побед и уничтожено танков и прочей военной техники. Но дыма без огня не бывает, это же совершенно очевидно.
Безусловно, но все-таки он в значительной мере пропагандистский символ. Ну, вот у нас такого вот
штурмовика,
одного единственного героя, да, можно назвать несколько людей, у которых было там достаточно много вылетов, достаточно много пораженных целей. Ну, например, вот Нельсон Степанян, известный
морской.
Да. Вот, но, тем не менее, конечно, с руделевскими цифрами там ни в какое сравнение не идет. Может быть, потому что наши тогда как бы не задумывались о том, что война ведется не только на линии фронта, но еще и это в головах людей, в пропаганде.
Ну, а потом еще одна немаловажная вещь. Насколько я знаю, Руделя сбивали порядка 12 раз. Он пересекал линию фронта, при разных обстоятельствах возвращался, но да. Факт оставался фактом, он выживал. А какова была статистика гибели среди наших штурмовиков? То есть сам тираж самолета говорит о том, что убыль была колоссальная, если его воспроизводили во все возрастающих количествах.
Знаете, вот как раз относительно Ил-2, вот по части выживаемости экипажа, хотя, ну, тут, правда, отдельный момент, скорее по части выживаемости пилота.
Пилота.
Да, этот самолет пользовался большим уважением у летчиков, потому что вот бронекорпус, который полностью защищал кабину, он одновременно служил и такой вот защитной капсулой при вынужденных посадках. То есть есть масса случаев, есть масса фотографий, когда самолет при падении или при грубой посадке буквально разваливался на части, но при этом летчик оставался невредим, защищенный этим бронекорпусом. Поэтому в среднем на каждый сбитый самолет, то есть у нас на каждого погибшего пилота приходилось не менее 4 списанных машин.
Но при всем при том, летчики-штурмовики в массе своей составляют подавляющее большинство пилотов нашей авиации, которые были потеряны в годы войны. Ну, а число стрелков, погибших в результате огня противника, превосходит число, ну, то, о чем вы сказали, число непосредственно.
Намного превосходит, да. Ну, к сожалению, вот стрелков очередь была незавидная, прежде всего из-за фактического отсутствия бронирования задней кабины. Более того, в случае обстрела истребителями задней полусферы стрелок мог пострадать не только непосредственно от попадания вражеских пуль и снарядов, но еще и от того, что эти пули или их осколки рикошетировали от бронеспинки летчика.
Ну да, получался как бы двойной обстрел.
Да.
Вот наш слушатель без имени, Илья, но без города, спрашивает, Емельяненко реальный король Ил-2? Ну, Емельяненко очень известный летчик. Ваше мнение, Вячеслав?
Ну, тут сложно сказать. Я отношусь к этому летчику с уважением.
Ну, безусловно. Вот, опять же, не подписавшийся слушатель или зритель спрашивает. Слышал об ужасной управляемости машины и о том, что Боши прозвали ее бетонным, образно отметив это качество, а вовсе не броню. Ну, все-таки они броню отмечали. А что касается управляемости, что вы можете сказать, Вячеслав?
Ну, вы знаете, тут скорее несколько путают понятия. У Ил-2 была действительно плохая, но не управляемость, а маневренность. То есть самолет был довольно инертный, с низкой скороподъемностью, еще с худшей горизонтальной маневренностью. Ну, для сравнения, вираж этот самолет делал примерно за 50 секунд, в то время как истребитель делал его за 20. То есть, соответственно, в маневренном воздушном бою ему абсолютно ничего не светило, но при этом как раз именно по части управляемости этот самолет считался довольно простым и доступным летчикам самой низкой квалификации. Другое дело, что когда самолет переделали в двухместный, у него сдвинулся назад центр тяжести, из-за этого, из-за изменения центровки, он стал несколько более строгим в управлении, но потом это видоизменили конструкцию крыла, сделали его несколько стреловидным, этот дефект исправили. Во всяком случае, вот по отзывам тех летчиков, которые пересаживались в конце войны с Ил-2 на Ил-10, практически все были единодушны в том, что Ил-2 управлялся проще.
Ну, здесь я ничего не могу сказать, поскольку ничего об этом не знаю. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, Андрей из Москвы, почему при всех достоинствах самолета замалчивается тот факт, что на испытание он пришел сырым? Ну и именно генеральный конструктор убрал стрелка. Ну почему убрали стрелка, Вячеслав уже сказал, потому что нужно было поставить дополнительный 150-литровый бак. А что касается того, что он пришел сырым, у нас все самолеты на испытания, на госиспытания приходили сырыми, и те же Яки пришли на госиспытания, если мне память не изменяет, со 120 недоработками.
Да, там колоссальные списки дефектов были, то же самое было и у Лагов, и у Мига.
Да, я его слепил из того, что было. Да. Вот Дмитрий из Москвы спрашивает, не был ли массовый выпуск Ил-2 вообще стратегической ошибкой? Ведь из-за его мотора АМ-38 свернули выпуск моторов для МиГ-3 и П-8, а также и для Ту-2. Нерациональнее было выпустить в серию поликарповский СПБ, а Микулинские моторы употребить для выпуска МиГов. Ваша точка зрения?
Интересный вопрос. Я вот, честно говоря, не считаю, что МиГ в тех условиях был настолько необходимой машиной при наличии Яков, а потом в 1942 году уже пошел в серию Ла-5. И в этих условиях самолет класса МиГ-3 был, по-моему, просто излишним. Он дублировал функции других истребителей. Но, с другой стороны, тут надо учитывать постоянный хронический дефицит авиадвигателей в Советском Союзе. И в этих условиях, опять же, запускать в крупную серию двухмоторные самолеты, вот типа того же поликарповского,
не представлялось.
Да, возможно. Ну, в принципе, это было возможно, но это, соответственно,
в два раза, как минимум,
да, с учетом необходимого резерва запасных двигателей даже более чем в два раза суммарный выпуск самолетов. Поэтому, исходя вот из тех реальных производственных возможностей, которые наша страна имела в 1941-1942 годах, выпуск ИЛ это был вынужденным, но оптимальным, да, единственно возможным решением.
Да, ну вот спрашивают, Рустам из Томска. Скажите, а стрелков гибло больше, чем летчиков? Ну, конечно, больше, о чем Вячеслав сказал, и это известный факт. Поскольку человек не был защищен ничем, а мне приходилось сидеть в кабине стрелка, вот реставрированном Л-2. Собственно говоря, у стрелка не было даже сиденья. Он сидел на брезентовой лямке.
Да.
Пулемет, если мне память не изменяет, УБТ, весит 25 килограмм, если не больше. Он двигался по направляющей, на которой фиксировался в нескольких положениях. Сдвинуть ты его на земле, когда сидишь более или менее нормально на этой лямке, практически невозможно. Сдвинул, еще надо прицелиться. А самолет идет на малой высоте, летчик маневрирует, чтобы уйти из-под огня. То есть вероятность прицельного огня ничтожно мала. В то время как истребитель находится в куда более выгодном положении и спокойно может прицелиться и нанести удар. Естественно, кто гибнет первым? Тот, кто представляет для него наибольшую угрозу, то бишь стрелок, который сидит с нулевым бронированием.
Да, безусловно, к сожалению, никаких гидравлических или электрических турелей, вот как на американских, английских машинах, у нас тогда не было.
Да, ну я просто вот
приходилось вручную.
Да, я просто вот попробовал поворочить этот пулемет, ощущение незабываемое.
Да, то есть представить себе еще перегрузки.
Да, представить, что он идет в вираже, а тебе нужно его толкнуть в противоположную сторону. Ну, это за пределами реальности. Вот спрашивает, опять же, не подписавшийся слушатель Дима, слышал, что не было прицелов для бомбометания. Бросали на глаз по ощущениям. Ну, насколько я знаю, вначале был ПБП, который убрали в силу его низкой эффективности, а потом уже прицеливались весьма нетривиальным способом. Вячеслав, это, если можно, расскажите.
Вполне тривиальный, даже более чем тривиальный способ. Вот здесь вот, кстати, на этой иллюстрации хорошо видно.
А, вертикально поставьте ее.
Вот на капоте наносились
риски.
Вот эти вот белые риски.
Сядьте, Вячеслав, если можно. Угу. и на стол
вот, которые фактически и служили прицелом. То есть летчик вот эти вот дуги выводил на линию горизонта, и в зависимости от угла пикирования и от скорости выбирал, соответственно, по какой дуге ему сбрасывать бомбу. Ну и плюс к тому был еще механический прицел в виде сетки, нанесенной на лобовом стекле, и мушки на капоте.
Да, ну, вряд ли это обеспечивало достаточно высокую эффективность бомбометания.
Фактически прицельного, точечного бомбометания как такового на Эле производить было невозможно. Это не та же самая штука, в которой опытный летчик мог уложить бомбу в круг диаметром 10-20 метров.
Наверное, надо сказать несколько слов о том, как складывалась судьба Илюшина в контексте войны, в контексте запуска этого самолета, равно как и других членов его АКБ, потому что мало было создать самолет и довести его до серийного производства, надо было еще остаться в живых, будучи постоянно на грани того, чтобы впасть в немилость высокого руководства. Вот как у Илюшина складывалась судьба в этот период?
Вы знаете, в этом отношении судьба его складывалась относительно благополучно.
Если сравнивать с Туполевым,
да, если сравнивать с Туполевым, Месищевым, Петляковым и многими-многими другими. Вот он избежал этой участи близкого знакомства с ведомством Берия. Более того, руководство страны, прежде всего политическое, военно-политическое, уже в 1941 году оценило, надо дать ему должное, то, что в условиях Советско-Германского фронта, в условиях тогдашних, опять же, производственных возможностей, Ил-2 оказался оптимальной машиной. То есть ничего лучше вот, для выполнения тех же функций у нас под рукой не было. Был еще как альтернатива самолет Су-2, суховский ближний бомбардировщик. Но по ряду причин, прежде всего из-за отсутствия бронирования, этот самолет
оказался нежизнеспособным.
Да, оказался менее эффективным. Ну и там еще есть много других более мелких причин. Например, то, что на Иле-2 все-таки стояли пушки в качестве наступательного оружия. То есть его теоретически можно было применять против легкой бронетехники, там легких полевых укреплений. У Су-2 только пулеметы, которые были практически неэффективны. Да.
Вопрос, опять же, от Саши из Саратова. А какие отзывы немецких специалистов об этой машине? Ну, отзывы об этой машине были, и не самые плохие, но поговорим мы об этом после выпуска новостей. Сейчас мы должны прерваться на выпуск новостей.
Программа «Цена победы».